Глава 27. Зима. Продолжение. Сдав и пересдав первую сессию, я вступил в новую жизнь. На первый взгляд, она ничем не отличалась от предыдущей. Те же поздние подъемы, редкое посещение института, пьянки, тусовки, девушки, рестораны. Добавилось одно новое занятие – одалживать на всю эту роскошь деньги. Хоть у меня и прорезался унаследованный от мамы талант занять до получки, делать это с каждым разом становилось все тяжелее. Бить меня, как Шуру Балаганова, еще не начали, но то, что мои рыжие кудри уже примелькались – это факт. Какое-то время я пытался бороться с расходами, сократив потребление. Эта битва была проиграна вчистую. Расходы неумолимо росли, зато теперь их легко было подсчитать по изменению суммы долгов в начале и в конце месяца. Эти полгода вспоминаются мне обрывками, ряд ярких эпизодов. Вот мы с Меламудом вышли во двор покурить. Саша недавно переболел воспалением легких. Оба мы после беспробудных пьянок и бессонных ночей, слово за слово, решили начать вести здоровый образ жизни. Когда начнем? Сейчас? Мужики мы или тряпки? С чего начнем? Только не бросать курить. Согласен. Спорт? Да. Бег? Забег? Сколько бежим? Круг по Трифоновской Октябрьской. Этот круг представлял собой квадрат, образованный двумя вышеупомянутыми улицами и безымянными проездами, идущими к ним от здания общежития. Длина его, как показало потом вскрытие, составляла 600 метров. А вокруг нас уже собирался народ, который все пребывал в предвкушении зрелища. Обратной дороги уже не было. Сколько бежим? 5 кругов? 10. 15. Когда встречаемся? На часах, между прочим, 10 вечера. На дворе апрель, на ногах тапочки. Так мы уже встретились. На что бежим? На раздан? Побежали. И мы побежали. Что это было за зрелище? Как опытные марафонцы, темп взяли невысокий. Бежали рядом. В одном месте можно было срезать 100 метров, что мы и собирались сделать. Зрителей уже собралось 200 человек, но нас раскусили. На третьем кругу зародился почин. Кто-то подключался к нам на круг. Сначала поодиночке, потом группами, 10-15 человек. Начали ставить на победу. Фаворитом был Меламуд, как более спортивный и более известный в общежитских кругах. О том, чтобы срезать, и речи не шло. Кашель курильщиков слышен был за квартал. Когда мы пошли на последний круг, сил уже не оставалось ни у кого. Но дело уже было не в победе. Нужно было дойти до финиша. Каждого в конце ждала награда. Девушки с их искренним восхищением и юноши с их законной завистью. Мы уже стали героями. Всю дистанцию шли бок о бок. В середине последнего круга Меламуд рванул. Я попытался сесть ему на колесо, но сил уже не было. И пришлось смириться с поражением. Тем более, что оно было сродни победе.
Сесть на колесо. Вы еще спросите, что такое капнуть, добрать, вывалить, привести. Я могу написать курсовую по сленгу в спорте вообще и в велоспорте в частности.
Вопрос заключался явно не в том, кто кого поведет в раздан. Но что это? Саша вдруг остановился. Еле двигается. Как потом стало ясно, это проявило недовольство, недавно перенесенное воспаление легких. А у меня, откуда ни возьмись, открылось второе дыхание. Или четвертое. Под аплодисменты и улюлюканья я финишировал первым. Через полминуты пришел заходящийся в кашле Меламуд. Это была великая победа на двоих. Тут же мы договорились бегать каждый день. Поверьте, больше никогда. Ни единого раза. Тетя Мотя, вместе со всеми наблюдавшая за битвой, сжалилась над нами и открыла небывалый случай в неурочное время душ. Спуститься в подвал, где он находился, сил уже не оставалось. В буквальном смысле слова сползли. Ноги на ступенечку вниз, подтягиваем попу, отдыхаем и следующий рывок. Одолели лестницу и сели на пол под струи горячего душа. Но расслабляться некогда. Обоих победителей ждали наверху с почестями, которые состояли из водки, сигарет, жареной картошки и поцелуев на сладкое. В этой моей новой жизни появились голодные дни. Я их очень люблю вспоминать сегодня. Они внесли неоценимый вклад в мое понимание жизни. Переносить их легче всего было лежа, так меньше хотелось кушать. Лежать и думать о жизни своей тяжкой, что может быть лучше? Нет, если бы я встал, еда бы нашлась мгновенно. Но как же приятно страдать и умирать от голода. Зато я стал чаще звонить домой. Этот вопрос всегда был самым болезненным в разговорах с мамой. Сейчас я понимаю, что родители жили этими звонками. День звонка и ближайшие два после этого были их маленькими праздниками. С третьего дня начинались легкие волнения. Если я не звонил неделю, мама сходила, по ее же выражению, с ума и искала меня через друзей-москвичей. Если кто-то передавал, что звонила мама и просила перезвонить, бегом на переговорный пункт. Иначе обида на всю жизнь, которая быстрее, чем за две недели, не проходит. «Горюня! Мы тут голову сломали, не знали, что подумать! Разве так можно? Или у тебя нет денег? Так и скажи. Мы тут умрем!»
Перелом головы. Он же выпрыгнувшее сердце, он же душа в пятках. Характерные травмы еврейских мам.
«Как твои дела? Нас похоронят, а ты и знать не будешь. Ты здоров? Только не ври. Я же все по голосу слышу». Звонить мы научились бесплатно. Полминуты разговора с междугороднего телефона-автомата стоили 15 копеек. Не наболтаешься. Можно было звонить с обычного телефона-автомата по секретному номеру, известному только студентам. И всем студентам. После набора длинной комбинации цифр в трубке звучала «Связь по радиоканалу», после чего следовало набрать секретный же код плюс код Киева и вызываемый номер. Слышно было ужасно, но разве в этом счастье? Мы с двух сторон одновременно кричали «Как дела?» и «У меня все в порядке, как ты?» Главное, мы слышали родной голос. А для конкретного разговора был междугородный переговорный пункт. Я пользовался двумя – на Новослободской улице и в гостинице ЦДСА. Со временем я отдал предпочтение второму, и вот почему. Первая причина банальна. В ЦДСА было отличное кафе, где можно было за рубль с небольшим отлично покушать. Вторая глубже. Да, мы научились звонить из автомата бесплатно. Для этого нужно было очень нежным движением указательного и среднего пальцев щелкнуть по рычагу, на котором висела трубка. И если автомат засчитывал это движение как достаточно нежное, оно приравнивалось к 15 копейкам, и тебе предоставлялись очередные 30 секунд разговора. С хорошей слышимостью и сколько угодно раз подряд. В общежитии мы часто вели теологические споры. Одни считали, что правильнее благословлять автомат на следующие 30 секунд тремя перстами, другие, в том числе и я, только двумя.
Как и когда-то, нас, таких смелых, за двоеперстие величали староверами.
Надо заметить, что сие разногласие нашей дружбе никак не мешало. Что нам во всей этой истории не давало покоя? Да, на переговоры мы ничего не тратили, но и не зарабатывали. Как это исправить? Очень просто. При помощи поролонки. В любом телефоне-автомате было окошко для возврата денег в случае, если соединение не установлено. То, что кусок поролона можно просунуть в это отверстие и потом извлечь крючком для вязания улов в виде упавших на него монет, тем самым возвращенных честным гражданам, известно было многим. Наше ноу-хау заключалось в том, чтобы использовать этот метод в междугородке. На Новослободской на нас сразу стали поглядывать искоса. Во-первых, мы приходили звонить и не меняли денег на пятнашки. Да, у нас могли остаться с прошлого раза. Но не каждое же посещение. Почувствовав настороженность и поняв ее причину, стали менять. Но переговорный пункт – это бизнес тех, кто на нем работает, а не заблудших студентов.
Да-да, именно бизнес. В то время я еще пребывал в счастливом неведении, что любое предприятие из сферы услуг или торговли является бизнесом. Но последующие несколько лет эту дымку развеяли.
Постоянно не досчитываясь некой суммы, они должны были заподозрить нас. А тут еще я, устанавливая поролонку, наткнулся на чужую. Ощущение сродни тому, как если бы вы, сидя в кинотеатре в последнем ряду, после долгого периода ухаживаний отважились несмело протиснуть руку между девичьей спиной и сиденьем и неожиданно наткнулись при этом на чужую волосатую руку. Фу! В жизни такого со мной не случалось, но мне вполне хватило переговорного пункта. Поборов отвращение, я снял чужой улов, чуть больше рубля, и ушел. Правда, недалеко. Меня догнал мужчина внушительных габаритов и посоветовал ему на глаза больше не попадаться. Иначе он сообщит о нашем бизнесе в институт. Это раз. Пришлось мужчину перебить. Я ему объяснил, что в институте я не учусь. Мой бизнес – выявлять таких, как он, и сообщать о них в милицию. Так, я вижу... Ты человек дела. Это мой бизнес. Понимаешь? Мой. Чего ты хочешь? Это уже был деловой разговор. Мы договорились, что я и мои друзья имеем право иногда появляться на его территории исключительно с целью междугородных звонков. Никаких поролонок, чужие закладки не трогать. А в ЦДСА – лепота. Люд там в основном приезжий, деньги в столице не считают. Обманывать и обсчитывать можно на всем. Думаю, у его сотрудников до автоматов просто руки не доходили. Раз в неделю я отправлялся туда поесть, позвонить и сменить закладку. Вернее, в обратном порядке. Вырученные деньги шли в оплату за еду. В ту же зиму я узнал, что поесть можно как за 10 рублей, так и за 21 копейку. Горячая городская булка за 7 копеек и пакет молока за 14, и я сыт. А такие деньги меня всегда ждали в автобусе номер 24. Автобусные кассы были устроены следующим образом. Бросаешь 5-копеечную монетку и откручиваешь себе билет. В отличие от киевских автобусов, эти два действия можно было совершать независимо одно от другого. Если нет пятака, бросаешь, что есть, и стоишь, собираешь с других пассажиров сдачу. Я понял, что это клондайк с первого взгляда. Стоять с полтинником или рублем в руке и собирать сдачу легче легкого. Насобирав достаточно, просто выскакиваешь на ближайшей остановке. Недостаток этого метода – нужно было иметь полтинник или рубль. И что уже гораздо сложнее, имея их, заставить себя работать. Потихонечку начал играть в карты. Нашлась компания преферансистов, ребята со старших курсов. Это давало стабильные рублей 30 в месяц. Ребята удивлялись, первокурсник вроде должен быть сладкой добычей. Врезалась в память картина, как нас поймал за игрой в карты комендант Песцов. Он стоял под дверью нашей комнаты и подслушивал. Призвав себе на помощь бойцов КООДа и дождавшись момента расчета, они постучали в дверь. «Откройте КООД!» За игру в карты, да еще и на деньги, мгновенное исключение. Мы это знали. Поэтому карты сразу полетели в окно. Листочек с расписанной пулей мы забыли на столе. Как и деньги.
Пуля. Название как самого преферанса, так и листка бумаги, на котором ведется запись. Героиня множества пословиц и поговорок.
Едва успели замаскировать всю эту стыдобу бананами и открыли дверь. «Так, вы играли в карты. На деньги. Мы слышали. Оформляем протокол». «Коля, ты с ума сошел? Не устраивай цирк!» Так могут позволить себе говорить только старшекурсники. Я молчу. «А это что?» Коля тряс зажатыми в руками пулей и деньгами. «Что это? Я вас спрашиваю!» Ребята молчат. Пришла моя очередь. «Николай, лист, который вы держите в руке, это образец записи при игре в преферанс. Есть такая игра в карты. Но мы в нее не играли. Старшие товарищи просто объясняли мне систему записи. Вот закончат они институт, кто тогда научит меня этим премудростям? Не делай из меня клоуна, щенок! Вы играли и рассчитывались. Мы слышали. Ты говорил без двух. На это что ответишь? Николай, не нервничайте. Как мы могли играть в карты без карт? На самом деле мы делили бананы, которые я купил днем. Деньги, которые вы держите в руках, мои. Положите их на место, пожалуйста, это за бананы. А послышавшееся вам без двух на самом деле было моим возгласом «Киздых!». Так у нас в Киевском дворе фиксировали достигнутую договоренность. В этот раз пронесло. Как и много раз еще. Вообще говоря, то, что я закончил институт, это явное недоразумение. Только за первый год обучения меня должны были исключить не единожды, но стране нужны были инженеры-электрики, и мы с ней дружно шагали к намеченной цели.